15 часов 6 минут, пятница, январь, день 16. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну что интересно вам рассказать, друзья, ну кроме того, что пятница и 3 балла на дороге, я не знаю, наверное, на севере вот сложность есть на трешке, начиная где-то от Ярославского шоссе и до Дмитровки, есть затруднения на внешней стороне МКАД, ну не от Минского шоссе, чуть позже начинается, чуть раньше, чем Боровское шоссе, начинается пробка и в Киевку упирается, ну есть по внутренней стороне МКАД затруднения серьезные от шоссе энтузиастов до Волгоградского проспекта. И это, наверное, самые сложные участки. Ну, и также на севере Садового кольца у нас проблемы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. И сегодня пятница, это значит, что программу начинаем с чего? С обсуждения автомобилей. Что сегодня смаковать будете? Говорит, 51-й. Ну, начнем с тачек. Давай про Навального, пишет Олег. А что с Навальным? Навальный-то выйдет, то его задержат, то еще что-нибудь. Дайте про тачки, как все нормальные мужики по пятницам. А, понимаете? Ну, можно было бы и под пивко, но мы в эфире, нам нельзя пивко. Правильно? А вы еще и за рулем. Поэтому Toyota Highlander, она же Горец. Ну, Highlander, Горец, вроде правильно я говорю, на которой мне удалось покататься в течение достаточно длительного времени, больше недели я на нем ездил, проехал больше 3500 километров, и накатал я это не по городу, а это именно была дальняя поездка, вот в этот снег, в пургу, вот в эти вот новогодние какие-то неясности на дороге, которые творились, я на нем катался. Поэтому что-то, наверное, хорошего сказать могу, что-то, наверное, плохое тоже могу отметить. Если вы как-то пытались на этом автомобиле ездить, может, у вас Toyota Highlander, может быть, вы хотели ее приобрести, ну, можем как-то обсудить. Назовите и плюсы, и минусы, потому что я лично, меня бесят такие люди, которые, знаете, берут и хвалят один автомобиль какой-то. Я считаю, что нужно говорить о плюсах и о минусах. Я постараюсь сказать, что мне понравилось и что мне не понравилось. Но, честно вам сказать, мне понравилось, что автомобиль большой. Большой, и мне попался двигатель, достаточно мощный, 3,5 литра, насколько я знаю, 249 лошадиных сил, это V-образная шестерка. Двигатель достаточно приемистый, машина быстрая, что-то около 8,5 секунд она разгоняется до 100, при том, что весит сухая масса ее 2 тонны. То есть на ней прям можно носиться. Это очень быстрый автомобиль для своих размеров, что меня лично как-то вдохновило. Понравилось, как воспринимает этот автомобиль на дороге. Ты можешь быть королем, ты организуешь движение. У меня у самого автомобиля не такой большой, он тут сам C-класс, малый, наверное, даже C-класс. Вот, и на нем приходится шнырять как-то между автомобилями большими, то есть теми, кто определяет дорожную ситуацию. А здесь ты сам себе хозяин, сам определяешь ту ситуацию, которая будет на дороге. В целом сборка очень странная внутри, я имею в виду, вот если вы будете сидеть и будете ехать, на тот момент, когда я брал автомобиль, он прошел где-то 24 тысячи километров, он такой весь почему-то скрипучий, он такой весь гремящий, он весь такой японский, как мне объяснили, я на японцах до этого не ездил, наверное, первый японец, очень гремящий, очень, на мой взгляд, сборка, ну, такая, прямо вам сказать, халатная. Но потом мне объяснили знающие люди, что этот автомобиль собирался для американцев, он должен быть большим, и плевать, каким он там по сборке должен быть, потому что американцы — это жесткий пластик, американцам вообще все равно как. Главное, чтобы было более-менее удобно и просторно. Ну и, наверное, из таких изобретений, которые мне больше всего понравились в этом автомобиле, это полка. Вот если кто-то видел, зайдите в интернет, посмотрите, полка, которая есть прямо под панелью, в которую можно бросать там телефон, кошелек, ключи, все что угодно, серьезно, вот ни в одном автомобиле я не встречал решение до боли тупое. Ну, оно тупое, понимаете? То есть догадаться до этого мог каждый. Вот, но почему-то никто не догадался, и догадались единственный вроде бы в Тойоте. Не знаю, может быть, у кого-то еще есть, я, в всяком случае, не видел. И это крайне удобно. И я вот за это хвалю. Потому что потом я пересел на другую Тойоту посмотреть ее, и там уже этого не было, и я не знал, куда деть этот телефон, я не знал, куда положить паспорт, документы от машины. В итоге возил их как-то, знаете, в кармане. Ну вот, примерно, это какие-то первые, может быть, впечатления. Авто слишком дорогим стало, говорит 51-й. Кстати, это интересно, и это правда, потому что, помните, Toyota в 2014 году утверждала, что цены на автомобили не поднимут. В итоге на Highlander, насколько я знаю, повышается цена в 2015 году чуть ли не на 30%. Давайте про Васильева и Сердюкова, говорит 757-й. Неинтересно, честно. Про новый Kia Ceed давайте общаться. Я на ней не ездил, не могу вам сказать. Как проедусь, так и скажу. А что за песня в начале передачи? Санчес спрашивает. Это Korn, Mass Hysteria. Я долго и много и упорно говорил об этом. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Николай, здравствуйте. Вот да. Еду на Highlander.
А, у вас какой? Самый последний?
Нет, у меня 12-го года.
Угу. А планируете брать, который вот новенький? Вы как-то хотя бы их сравнивать пытались?
Вы знаете, да, пытался сравнить, но мой помощнее. 12-й год, там 273 лошади.
Угу.
И вы знаете, он не скрипит.
Угу.
Достаточно большая машина, по крайней мере, вот на дальняк с семьей. Очень удобно ездить.
А вы вот на этих праздниках ездили куда-нибудь или нет?
Да, вы знаете, мы на дачу ездили, но это где-то 100 километров.
Mm-hmm. Это 100 километров, вы говорите. В целом, сколько у вас вот по расходу, по литражу выходит, потому что двигатель достаточно прожорливый, насколько я понял.
Вы знаете, по городу вот сейчас я смотрю 15,8.
Вы заливаете 95-й, да?
Да, 95-й.
То есть есть люди, которые пытаются экономить. Я заходил на форумы, они заливают 92-й, говорят, не хотим ли 95-й, слишком много уходит. Но интересная вещь.
Да. Вы знаете, динамика ухудшается сразу у машины. Даже 95-й разный вот заливаешь, динамика меняется, ну, значительно. То есть, если 92-й залить, он просто машина не будет тянуть, как бы, двигатель.
Угу.
У нее и масло приличное, и...
На трассе у вас сколько выходило?
На трассе 11-11,5.
11-11,5. Да, спасибо большое. Ну вот у меня на трассе выходило где-то 12, наверное, да? Потому что снег, потому что буря вьюга и все что угодно. Но, честно сказать, не было страшно на этом автомобиле ехать. Но расход, ну вот да, такой. По поводу того, кто пытается 92-й залить бензин в этот автомобиль, скажу так. Я проэкспериментировал, залил 92-й, да простит меня Toyota. Сразу повышается расход, резко. И ты проигрываешь на том, сколько у тебя... просто сжигается лишних литров. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дервиш.
Да.
Хотел бы оппонировать вот предыдущему звонящему. Ну, как можно говорить о комфорте, сидя в Хайлендере?
Почему?
Ребята.
Нельзя.
Ребят, ну, о каких дальних поездках, может быть? Ну, у меня, может быть, субъективное мнение такое, но... Вот ехать на 730-й BMW или на Хайлендере на дальнюю поездку, как вам считается, где будет удобнее?
Летом, наверное, на 730-й BMW. В зиму я 730-й BMW даже выгонять не стану.
Но на полном приводе это очень хороший вариант.
Полный привод, то безусловно, если вы едете по Минке куда-нибудь в Минск. А если вы, например, отправляетесь по М5, то полный привод этого мало. Важно, чтобы автомобиль был высокий и проезжал по таким кочкам, которые и во сне-то не приснятся в страшном. Не правда ли?
Алексей, вы провидец, я на Минке.
Ну вот видите, вы на Минке. Ну, безусловно, вы сравниваете, да, BMW. С другой стороны, BMW, да, чем отличается вообще, в принципе, немецкий автопром и их подход к подвеске? Он практически всегда не жесткий, эти автомобили. Я же на семерке не ездил, честно вам признаюсь. Но на тех немцах, на которых мне приходилось ездить, это всегда очень жесткая такая подвеска. Спортивного плана, я так скажу. Спортивного. Хайлендер, он мягкий такой. Он его немножечко, может быть, даже болтает из стороны в сторону. Понимаете, он слегка так раскачивается. Такой гиппопотам. Он здоровый, ощущение надежности в нем есть такое. Надежности, что если кто-то в тебя врежется, ты не развалишься, понимаете, вас не раздавят. Вот ты едешь на нем, и нормально. Честно вам скажу, я ехал когда по М5 от, сейчас я вам скажу, от Мордовии, я уже шел. За мной вот прямо на хвост мне села BMW единичка, 120-я дизельная. Я почему на хвост говорю, потому что я ее обогнал, посмотрев. Это был какой-то бешеный человек, 77-й регион, я не запомнил номер, потому что вдруг он слушает меня. Парень, если это был ты, ну это примерно где-то было 10-е число, ты сумасшедший. Он на заднеприводном автомобиле в снег, в сугробы, вовьюгу, он шел 110, 120, он сделал все что угодно. Он долго со мной гонялся. Конечно, слушай, я идиот, это понятно, что я тоже с ним гонялся. Но он еще больше, он просто сумасшедший. Я просто знаю, что такое BMW единичка. Что ты делал, парень? Зачем ты это творил? Я не понимаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Зовут Петр.
Да.
У меня был два Хайлендера было. Предыдущий и последний. Вот о нем как раз еду.
О.
Если хотите, поговорим.
Конечно, сравним. Хочу, чтобы вы рассказали о своем опыте. Вы наверняка больше меня ездили на нем, потому что это ваш автомобиль. Пожалуйста.
Ну, если сравнивать предыдущие модели и эту, то, конечно, последняя модель, она более привлекательна в связи с тем, что у нее подвесочка более пожестче, она не такая валкая, как первая.
Ну, там заднюю подвеску поменяли. Вот. Предыдущая, вот, по-моему, полностью была от Camry, а здесь что-то поставили от RX или от чего задняя подвеска?
Да, от RX, да. Я читал от RX, да, совершенно верно, от него. Дальше, хотя его задушили по паспорту, там, сделали 40 лошадей, там, приятно по налогообложению, но я не чувствую разницы принципиальной. Я, конечно, не давлю пяткой в пол, но мне вполне достаточно для того, чтобы уверенность чувствовать на дороге.
Вы знаете, мне еще понравилось по поводу, если динамики этого автомобиля говорить, я уж не знаю, как в самом деле, но по паспортным данным, если смотреть, он быстрее, чем Крузак, 200-й, он быстрее, чем Прада. И их можно все наказывать. Хотя вроде бы...
Знаете, если бы я был помоложе, хотя бы лет на 10, я бы, наверное, согласился бы. Я не гоняю на данный момент. Да. Для меня сейчас совершенно другие приоритеты. Главное, из точки А в точку Б доехать нормально, спокойно и уверенно.
Ну, а какие вот минусы можете назвать в автомобиле? Вот мне показалось, что сборка все-таки не очень хорошая, что дребезжит что-то вечно.
Ну... Может быть. Я, честно говоря, поначалу тоже так согласился бы с вами. То есть я нажимаю коленка, например, в дверь, и пластик начинает поскрипывать. Есть такое, есть. Но и хотя я первую модель и вторую модель сразу же с нуля, я сразу отправлял на шумоизоляцию. То есть мне полностью разбирали ее под ноль и полностью ее прокладывали ее. Это у меня что первая, что вторая, она с улучшенной шумоизоляцией. Поэтому вот... Может быть, я грешил за то, что не очень хорошо собрали после разборки.
Хотя... Ну, может быть. А может быть, наоборот, даже хорошо собрали. Видите, потому что вы там, ну, про какой-то пластик где-то ногой подавил. А здесь, вот знаете, такое ощущение, что ты едешь, вот первое, когда садишься, особенно на морозе, прям груда пластика внутри машины, как будто она даже не очень-то и прикручена. Потом, когда машина разогревается, ты прибавляешь немного звуку, тебе становится вообще плевать. По поводу того, как этот автомобиль идет, ну, очень... удобный, хорошая скорость на нем. Я вот делюсь с вами по своим ощущениям. 100-120. Вот на трассе вот 100-120 вообще включил и забыл. Ты, то есть, ну, включаешь круиз-контроль и погнал. Все, тебе вообще плевать на все. Абсолютно. Очень удобно в этом плане. Мягко. Я проехал на этом автомобиле за... смотрите, я вот честно вам скажу. Я выехал... из Москвы в 5 утра, это было, 2 января, по-моему, вот, и я ехал 22 часа без остановки, в очень плохих погодных условиях, ну, как без остановки, останавливался там, чай попить, туалет сходить, понимаете меня, ехал 1500 километров, вот, можно было бы летом, естественно, намного быстрее, то есть вы не говорите, что там, о, капитан Улитка и так далее, и что-нибудь такое придумать, но в целом, сказать, что у меня устали ноги, нет. Сказать, что у меня устали руки, нет. То есть вполне удобно все рулилось. Спина, нет, не устала. Устали глаза. Я просто задолбался смотреть уже вперед. И когда я приехал к месту, хотя надобности не было так переть, но хотелось. Вот, конечно, усталость была вот такая, чисто визуальная. Надоело смотреть на дорогу. А в целом, сказать, что физически устаешь на этом автомобиле, ну, я не могу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я, наверное, у вас высветился, Денис.
Да, пожалуйста.
У меня, на самом деле, вы будете смеяться, у меня УАЗ Патриот, я охотник, потому что кроме того, как я и врач, я еще и охотник.
А вы не пробовали ездить, например, на Хайлендере?
Да, ну я на всем пробовал ездить.
Ну и что вы можете сказать?
Ну, на самом деле, у меня УАЗ Патриот. Конечно, я не могу здесь говорить ни о каких 110-120 километрах. На самом деле, на трассе я езжу 80. Как говорится, больше он не позволяет.
Но машина,
на самом деле, не буду рекламировать, но все равно скажу. Ну, вот она по бездорожью, она хорошая.
Хорошая, может быть, но мы же не про нее. У вас Патриот, я вам скажу, я уже не знаю, сколько раз мы пытались его взять, чтобы нам дали его на тест-драйв. Ну, жмутся, ульяновцы. Я не знаю, в чем проблема. Вот любую машину, которая якобы, ну, назовем условно, иномарка, ну, вы понимаете, да? То есть какая-то, какой-то бренд, принадлежащий другому государству, да, и легче взять, чем у вас. Я вот этого понять не могу до сих пор. Но это так. Я очень хочу покататься именно на Патриоте, на новом, вот самом последнем. А сколько часов ехали? Я 1400 километров еду за 10 часов, 51-й. Я вас понимаю, 51-й. Любой может проехать 1400 километров за 10 часов летом. Зимой вперед по снежку, по вьюге, по бурану. Расскажите мне потом, как вы доедете. Многие скажут, что Highlander комфортнее на дальняк, но по цене веселее, чем любой полноприводный BMW. Но я за BMW буду всегда. Это машина, а Toyota это средство передвижения, говорит Сергей из Одинцова. Может быть, у меня у самого маленькая BMW, вы знаете. И у меня сегодня траур, потому что BMW-шники представили новую, ну, знаете, с фейслифтингом, так называется. Ну, чуть-чуть переделанную копейку. И у меня сегодня траур, тяжелый день. Потому что твари не могли сразу сделать нормальные фары, а теперь твари баварские сделали. Сделали нормальные фары, но задние сделали убогие, поэтому я все равно радуюсь. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот у меня Highlander 2012 года, у жены прошлогодний.
Да.
Ну, уже можно сказать, прошлогодний, да, новый. Не знаю, как вам там понравились эти 188 вроде лошадиных сил, да?
Нет,
но
это,
по мне это вообще
подождите.
Какой-то собрали убогий трактор, честно говоря.
Вы торопитесь, потому что я ездил не на том движке, в котором 188 лошадиных сил, а в том, в котором 249.
А, ну тогда понятно. Просто кто-то вам звонил и сказал, что 180 лошадей вполне нормально. Нифига не нормально. Мертвая машина абсолютно.
Ну, 10,3 тогда.
Ездил, ну, я езжу в основном по трассе Дон, да, у меня там в Туле дом.
М4, да.
Да, М4, вот. Там, ну, две полосы всегда. Да, но чтобы даже там пойти на обгон фуры, это надо, блин, переключаться в ручной режим.
Так.
Вот, и рвать из машины все самое последнее. По сборке пластика. Предыдущий Highlander намного... Как-то он, не знаю, удобнее сделан. Пластик, видно, что дорогой на нем, да? Вот, который у жены Highlander. Я не знаю, в него сажусь, на самом деле, такое ощущение, что, ну, какой-то наш русский Иван там на автовазе, что ли, собирал эти внутренности этого Highlander'а.
В каком плане? Как они собраны именно, подходят друг другу или нет? То есть, качество
сборки? Как они собраны, подходят друг другу. Качество пластика. Вот это постоянно скрипящее. Не знаю, меня добивает даже звук поворотников на этом Highlander'е.
Да, то есть, он вас раздражает. Именно старый ничего, а новый прям раздражает.
Старый,
да?
Ну как старый, 2-3 года у меня ему уже получается.
Ну прошлое,
да,
так скажу. Я понял, о чем вы говорите. Ну интересно. Ну так оно обычно и бывает. Те люди, у которых предыдущая там серия автомобилей, они говорят, что следующая, но она какая-то прямо-то ужасная, там, непонятный кузов, все дребезжит. Я на прошлом ездил, сказать ничего не могу, об этом могу говорить. По поводу самой панели, как она сделана. Ну вот. Хорошо, и там такой пластик, он, знаете, по нему пропущена якобы строчка, и кажется, как будто бы это кожа прошитая. Сделано круто, красиво. Дребезжат пластики другие дребезжат пластики. А, по поводу вместительности хотел этого автомобиля сказать. Я сажал в него 7 человек, и мы вполне нормально преодолевали неплохие расстояния на этом автомобиле. Это была комплектация, в котором 7 сидений, там дополнительные 2 есть, да? Что мне показалось очень удобным. Очень удобным. 7373-948, телефон прямого эфира. Тогда, конечно, практически не остается багажника. Практически. Но, тем не менее, столько народу посадить и куда-то ехать. Интересно. Как вас зовут, Алё? Да.
Здравствуйте, Игорь звонит. Я вам хотел сказать, что у меня старый Highlander.
Так.
2005 года.
Это уж совсем прям старый. Так.
Ой, вы знаете, до сих пор не хочу продавать. Уже под 300 тысяч пробег. Ничего не хрустит, ничего не кипит, ничего не бурлит. Машина вообще не заставляет никакой головной боли абсолютно. Мотор 2.4.
2.4, вы говорите. Ну, кстати, интересная вещь по поводу головной боли и не головной боли. Я же говорю, автомобиль взял, у него пробег был там 24 тысячи, а дал было там 28 примерно тысяч. Ну, пока ехал, никаких проблем вообще не было. Там, где остальные ехать вообще не могли, вы, наверное, видели эти новости, были в Казани, да? Вы, наверное, видели, какие были проблемы с дорогой. Там люди стояли в пробках и разбивались на автомобилях. В Тольятти, по-моему, было. Вот там Highlander ехал спокойно. Ну, то есть не было никаких проблем. Я спокойно ехал, я был уверен. Да, из-за того, что колеса широкие, на снегу есть некое ощущение того, что он плавает из стороны в сторону. Поначалу это может напрягать. Потом, когда ты понимаешь эти движения, когда ты понимаешь их амплитуду и начинаешь чувствовать автомобиль, то это перестает быть проблемой. Поначалу да. А, еще хотел бы сказать, что у этого автомобиля, как мне показалось, очень странные тормоза. То есть разгоняется он довольно легко для такого размера, для такой массы, а вот тормоза не очень, тормоза не очень. Тормозить приходится усиленно, и он как будто бы и не особо тормозит. Особенно, как вы понимаете, по снегу, просто потому что масса большая. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Руслан, Москва.
Да, пожалуйста, Руслан.
Да, вот мы сейчас с другом едем на Хайлендере, очень хорошая машина, 10-го года. Алексей, может чуть-чуть не по теме, я вот не пойму, дорожники убирают снег с этого, с тротуаров, и выбрасывают его прямо на проезжую часть. Сейчас выбросили, а там внутри эта консервная банка какая-то, что ли, айзет, вообще не смотрит, что ли, что за бред? Кто его вообще говорит? Тут везде по Москве выбрасывают его на проезжую часть, вот этот снег.
Да, я понимаю, это знаменитое такое развлечение московских уборщиков снега. Одни сгребают с дороги, бросают на тротуар, другие с тротуара на дорогу. И так до бесконечности. Я это много раз уже замечал. Рассекретили секретного, скоро что это не то. А у меня вполне устраивает BMW X3, говорит старый. Я и не говорю, что BMW X3 плохой автомобиль. Мы просто говорим про Toyota Highlander. 7 человек это мало. В тонированный низкий таз сажал 12 человек. На шашлыки ездили. Вот так вот подписался слушатель. Он так написал. Вот так вот. Не, может быть, вы и сажали. Я же говорю о комфортном перемещении на какие-то более или менее внятные расстояния. 7373948, телефон прямого эфира. Я вам честно скажу, у меня же, я еще раз подчеркну, автомобиль небольшой, он, в принципе, городской, и поездив вот на таких больших автомобилях, раньше я просто не понимал, может быть, их прелести, и помните, если вы меня когда-то слушали, я ругал тех людей, которые покупают такие большие автомобили. Сейчас я, наверное, не стану этого делать, потому что я понял, в чем их кайф. В них не нужно топтать, в них не нужно перестраиваться из ряда в ряд, в них не нужно... Да ничего в них не нужно, в них нужно просто сесть и ехать, и получать удовольствие от того, что намного меньше людей на дороге пытаются тебя сместить с полосы, намного меньше людей пытаются тебя подрезать. Ты просто едешь, и все. Ты просто едешь, и все. При желании можно придавить, топнуть и пойти побыстрее. Это тоже хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Но в целом гонять на этом автомобиле не хочется. Хочется взять одну скорость и ехать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Максим.
Да, пожалуйста.
Алексей, хотел сказать по поводу Хайлендера. Вот чуть не хватает до 2 лет, апрель 2013 года. Угу. Отличный автомобиль, 140 тысяч пробег. Прохожу только ТО. Все. Езжу.
И никаких проблем. Ну вот, кстати, говорят именно о Тойоте, так всегда говорили и говорят, и вот сколько, я помню, мне товарищ все время рассказывал о том, что у моего отца Land Cruiser, это Land Cruiser, крузак 200-й, крузак, ты меня задрал, говорит, что ты мне расскажешь про этот крузак 200-й, мне даже с виду не нравится. Он говорит, ну он надежный, понимаешь, он надежный. Ну может быть и надежный, может быть, не знаю. У меня ничего не сломалось, пока я ехал. Никаких проблем не было, ничего не закипело, не отвалилось. Я просто ехал и все, и получал удовольствие. Честно скажу, на мой взгляд, автомобиль пригоден на поездки на такие очень серьезные расстояния, на дальние. На нем можно было бы отправиться еще дальше, чем не только 1500 километров, наверное, и 3-4 можно было дальше уехать. У меня даже возникла идея сгонять во Владик. Но проблема в том, что надо работать, понимаете? И теперь нужно будет выпрашивать, может быть, когда-нибудь у Сергея Ильича, чтобы он отпустил сгонять во Владик. 7373-948, телефон прямого эфира. В общем-то, когда я поехал на такой дальний путь, скажем, в эту погоду, не очень хорошую новогоднюю, я ни разу не пожалел, что я это сделал именно на автомобиле Toyota Highlander, а не на своем. Потому что на своем, мне кажется, я бы очень сильно устал. В целом, автомобиль, конечно, сейчас дорогой, но и все вообще автомобили сейчас дорогие, не знаю, что с этим делать, цены растут, цены летят, ну, надеюсь, когда все устаканится, кому можно было посоветовать этот автомобиль, ну, наверное, людям с серьезным доходом, с большой семьей, которые не любят гонять, но любят передвигаться, и иногда быстро, иногда по трассе, можно и 140, можно и 150, при желании. Все, сейчас новости, после этого продолжим. Ну что ж, в Москве запланировали 100-тысячный митинг верующих, так он вроде бы называется. Акция намечена на 25 января. Активисты выступают против публикации оскорбляющих религиозные чувства людей. Один из организаторов, исламский правозащитник Али Черинский, вот в интервью нашей радиостанции, вы, наверное, уже слышали, рассказал, что ответа мэрии пока нет. Мне неизвестно вообще, мэрия разрешит это шествие или нет. Ну, вот будут выходить люди на митинг, собираются собрать, уж простите за тавтологию, 100-тысячный митинг против неких иллюстраций. Какие точно иллюстрации, насколько я понимаю, Черинский не говорит. Обращался он, кстати, через YouTube ко всем страждущим. Не говорит, но говорит о том, что, наверное, вы понимаете, что это такое. И, насколько мне известно, сейчас мы пытаемся выйти на связь с Али Черинским. Как только у нас получится, обязательно с ним поговорим. Но вы уже присылаете свои сообщения. Я не люблю этих псевдоверующих, так примерно пишет Сергей. Лишь бы пиар, лишь бы порисоваться, лишь бы привлечь к себе внимание. Почему молчат нормальные муфтии, например, и так далее? Ну, то есть вы говорите, есть активисты от религии, так скажем, и вы их не любите. А вы скорее прислушиваетесь к служителям культа уже признанным. Очередные провокаторы у нас разве что-то рисовали или нет, задается вопросом Сергей. Ну вот смотрите, если вдруг мэрия согласует 100-тысячный митинг верующих, а как я понимаю, само название должно нам давать право рассуждать на тему того, что там будут не только мусульмане, но и, наверное, и православные, если захотят, там будут иудеи, ну, то есть все верующие. Вот такой митинг, он в какой-то степени нужен в России или не нужен? Есть ли ему место в России или нет? Стоит ли его проводить, не стоит? Какие могут быть в этом плюсы и минусы? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Нет, вы молчите. 7373948, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Алло. Нет, вас не слышно. Не нужны в Москве митинги исламистов. Речь идет не о митингах исламистов 98-й. Речь идет о митинге верующих, насколько я знаю. И с нами на связи исламский правозащитник Али Черинский. Али, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, и вы знаете, наши слушатели обеспокоены тем, что в Москве запланировали 100-тысячный митинг верующих. Объясните, пожалуйста, что подразумевает вот эта вот фраза собой? Митинг верующих. Это только мусульмане или это и православные?
Не-не-не, он так не позиционируется, как митинг верующих.
А как?
Это митинг против, акция против оскорбления чувств верующих. То есть имеется в виду, что это не только мусульмане, ведь карикатуры этим вшивым изданием не только Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, задевали, христиан оскорбили так. Я видел эту картину, где, ну, я не буду описывать, что Иисус там делал, но это было настолько оскорбительным. Иисус и для нас является пророком и посланником Аллаха, поэтому мы хотим защитить его честь.
То есть вы говорите и о том, что вы подразумеваете, на этот митинг соберутся люди разных конфессий.
Конечно. Первыми инициативу защиты и осуждения подобных карикатур вышли именно христиане. Если вы вспомните, вот недавно был одиночный пикет у посольства Франции. То есть в этот раз вышли инициаторами всего лишь мусульмане. А так это общее. В Чечне, мы знаем, будет проходить 500-тысячный, как заявляют, митинг, а в Ингушетии марш будет проходить, в Дагестане тоже какая-то ассоциация. Ну, естественно, центральная Москва, но здесь мы знаем, что это не исламский отдельный или христианский город. Это, естественно, здесь представители различных конфессий и групп будут приглашены абсолютно все те, кто хочет показать границу свободы слова. Понимание свободы слова у каждой культуры ясное. Мы должны в этом все вместе.
Как я понимаю, акция намечена на 25 января, а да. Вы подали уже заявку, но ответа пока нет.
Ответа нет, в течение 3 дней будет, да.
А если ответ будет неутвердительный?
Ну, это, скажем, первый шаг к тому, что будет к тому, чтобы начать работу для определения свободы слова в России, на чем она живет. Естественно, из-за каких-то событий, так скажем, ну, прямо скажу, борьбы за власть, митинги, марши из-за антимайдановских или майдановских настроений могут запретить. Я понимаю, может быть такое будет. Но не думаю. Я все же предрасположен к тому, что в Северокавказских республиках дали крупным мероприятиям старт. То есть Россия здесь тоже свое отдельное понятие свободы слова имеет, поэтому, я думаю, нам дадут добро, и все примут в этом участие, как христиане, так и мусульмане.
Ну, давайте все-таки предположим два варианта развития событий. Если дают добро, это понятно, проводится акция, митинг, может быть, шествие, как вы там запланировали. А если все-таки не дают, то вы выйдете все равно на улицу?
Нет, как все равно? Зачем нарушать закон? Есть закон, есть правовая норма. Не надо соблюдение правовой нормы все свои позицию высказывать. Я не думаю, что если они не дадут добро, этим все закончится. Мы будем продолжать как-то представлять для общественной массы, особенно для журналистов, разъяснять, что для нас является понятие святости, что нельзя границы переходить в понимание свободы слова.
А вот вы говорите, вы обращались уже в мэрию, и там пока не то чтобы не поддержали, пока не ответили на ваше обращение в мэрии. А вы как-то обращались к организациям, возможно, православным каким-то, к православным активистам с предложением принять участие?
Индивидуально, конечно, мы общаемся, мы дружим, но пока не санкционируют, пока добро не дадут, мы не хотели бы какое-то как-то всем чувство поднимать настроение, там, чтобы они готовились или еще что-то.
Uh-huh. А если, будет, если и когда дадут добро, кому вы хотите обратиться тогда?
Ко всем абсолютно. Ведь не только верующие осуждают это оскорбление христиан, мусульман. И просто любой справедливый мужчина и женщина, я думаю, выскажутся, придут и выскажут свое мнение.
Но они, может,
либералы не все, поддерживают заявление популистов определенных, не буду фамилии называть.
Вы знаете, пока вы говорите, наши слушатели некоторые пишут, и некоторые, опять же, этих слушателей боятся того, что это будет исламский какой-то радикальный митинг.
Нет, нельзя бояться. Почему? Потому что если был бы повод бояться, в северокавказских республиках до 500 000 не поднимали, это первое. А второе, еще раз подчеркиваю, это не исламское мероприятие, это мероприятие всех людей. Я думаю, что все должны прийти, принять в этом участие. Не хочется, чтобы в будущем какие-то конфликты возникали из-за того, что какие-то придурки во Франции оскорбляют, так скажем, Иисуса, Моисея или Мухаммада.
А после того, как пройдет это мероприятие, вы думаете, восприятие мировой общественности что-то изменится?
Не мировой, российской. Нам здесь конфликты не нужны. Зачем нам у себя в стране конфликты? Вы видели, как отреагировали верующие на то же заявление Ходорковского? Как негативно отреагировали, как были возмущены они.
То есть вот эта акция, она обращена в первую очередь внутри, здесь для нас?
В первую очередь внутрь, чтобы определить, чтобы дать понять, что не надо, в будущем не надо. Да, это сегодня российские журналисты не делают. Определенные издания выпустили, я не буду их называть, я думаю, они поймут, когда услышат, что для верующих является, кто является для них Мухаммад, кто для них является Иисус, какое место занимает в нашей жизни Бог. Я думаю, они изменят все это. Это люди должны просто услышать, понять.
Я понял вас.
Мы любим это.
Да, спасибо большое. Али Черинский был с нами на связи, исламский правозащитник. Ну, вы слышали его позицию. Он предложил провести 100-тысячный митинг в Москве. Он направлен, насколько я понимаю, эта акция направлена против какого-то религиозного издевательства. Как угодно это назовите. Религиозной некой нетерпимости. Может быть, так. В общем, по сути, это ответ на те карикатуры, которые были опубликованы в «Шарли Эбдо». Ответ, вы сами понимаете, какой. Это не поддержка радикальных мер каких-то, насколько я понимаю, то есть это не поддержка террористов, которые убили людей во Франции. Это скорее разговор с теми людьми, которые публикуют подобные карикатуры, которые задевают чувство верующих, а вы знаете, у нас есть даже закон о защите чувств верующих, когда-то мы его обсуждали, сейчас что обсуждать, он уже есть. Вот. Разговор об этом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Я хочу, чтобы мы проголосовали сейчас. Проголосовали достаточно просто. Давайте предположим, что 25 января мэрия разрешает провести в Москве митинг в защиту чувств верующих. Вот так его назовем. Потому что, насколько я понял из слов Али Черинского, речь не идет только о мусульманах, речь идет о верующих в целом. 134-21-35. Вы говорите, дело нужное, и вы бы присоединились. вы бы присоединились. Если не физически, то духовно, во всяком случае, вы это поддерживаете. 134-21-35. Да, действительно, хорошо, если пройдет подобное мероприятие в Москве. Это обозначит наши позиции относительно того, что происходит в европейских СМИ. Это обозначит, может быть, наши позиции относительно тех карикатур, которые были опубликованы в «Шарли Эбдо». 134-21-35. И, может быть, это напомнит некоторым журналистам, общественным деятелям внутри страны, что иногда нужно знать какие-то рамки. 134-21-35. 134-21-36. Вы не понимаете смысла этого мероприятия. Вы считаете его абсолютно ненужным. Вы считаете, что оно... Просто в нем нет никакой необходимости. Может быть, оно даже принесет больше вреда, чем пользы. 134-21-36. Вы ни в коем случае бы не принимали участие в таком мероприятии. Вы считаете, что оно не должно проходить в Москве. Вы считаете, что от него нужно отказаться, и вы хотели бы, чтобы мэрия не согласовала подобное шествие, митинг, ну, акцию, назовем так. 134-21-36. 134-21-35. Вы выступаете за подобную акцию. Вы считаете, что неплохо, если бы в Москве прошла акция в защиту чувств верующих. И 134-21-36, вы выступаете против, вы считаете это ненужным. 7373-948, пока вы голосуете, можно звонить и высказываться в прямом эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Александр зовут. Я по поводу вот этой акции, как да. Я ее поддерживаю. Есть такое выражение, что Бог един. Есть какие-то грани, рисуйте карикатуры на правителей страны, еще кого-то, но есть что-то святое, которое нельзя трогать. То есть пусть и райт станцевали в храме, мы обиделись на них, мы их осудили, правильно наказали.
Послушайте, у меня вопрос к вам уточняющий. Смотрите, нельзя, я уже понял, рисовать карикатуры и смеяться над, ну, Богом. Так я выражусь, да, условно.
Ну, есть какие-то грани, их нельзя переступать.
Подождите, а над служителями культа можно смеяться в какой-то мере? То есть, ну, там, над священниками, это можно или нельзя? Я просто для себя определяю.
Как бы я не поддерживаю это.
И это тоже не поддерживаете. Понял, спасибо большое. 7373-948. Я должен понять границы, которые вы сами определяете. Мне это интересно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Вот, я хотел сказать, что это очень правильно, то, что сейчас все конфессии хотят объединиться и пройти, так сказать, маршем по Москве, потому что со времен распада Советского Союза мы слишком стали далеко друг от друга. И первая чеченская, вторая чеченская кампания. Вот. И сейчас очень здорово, что мусульмане и православные хотят...
А хотят? Вы себя причисляете к кому?
Я христианин, православный.
Да, и вы пойдете на подобное мероприятие, если оно будет согласовано.
Я пойду, потому что считаю, что это очень важно.
Давайте только подчеркнем, если оно будет согласовано, то есть в рамках закона, чтобы все было, правильно?
Я искренне надеюсь, что это будет согласовано.
Да, спасибо, спасибо огромное. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
Я вот хотел бы узнать, что вообще произошло.
Ну, знаете, сначала надо было узнать, что произошло, а потом уже звонить. 7373-948. Мне нет времени вам все объяснять. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Леонид зовут, добрый день.
Да.
Первый раз звонился.
Да.
Значит, я поддерживаю позицию ранее по поводу формирования такого марша. И по поводу границ вас интересовало. Вот я на секунду задумался, почему не смеются над теми же там проблемами, там, ну, со здоровьем детей инвалидов, там, взрослых инвалидов. Вот эти границы, которые морально дают свои ценности, они должны списываться в них. И когда уже вот, закон, который сохраняет, ну, чувство верующих, все-таки уже, ну, введен, и люди его поддержали, то вот это и есть эти границы. Люди веруют. Для них это важно. Для них это одна из основных...
Ну, а может быть нужно... Смотрите, может быть нужно оставлять вот такие вот, ну, не лакуны, как это назвать, островки, в которых...
Я понял. Исключение.
В которых,
вот,
да.
Вы сплотили посвящение служителей. Ну, опять же, сатира и все остальное. Бывает, что, ну, когда чиновников казнократцы это напрягает, когда там священные служителей, ну, за какими-то незаконными действиями, да, уличали, там, это высмеивалось, где-то это можно, конечно же, делать, но, опять же, в пределах разумного, когда к определенной ситуации это привязано, к какому-то поступку определенного, там, служителя. таких людей высмеивает, которые порочат честь, ну, той же церкви, там, либо тех же пророков.
Ну, я понял, понял, о чем вы говорите. То есть здесь можно, тут зависит все от ситуации. Петицию надо в ПАСЕ, ООН или правительству, и правительству Франции. 35 так считает. Но когда оскорбляли другие религии, никто не убивал. Так все-таки в оскорблении дело или нет? Может все-таки разобраться с радикальными ветвями? Пишет Дмитрий. Дмитрий, а подумайте на секунду, а можно, могут ли сами мусульмане разобраться с радикальными ветвями? Исторический опыт показывает, что, наверное, не могут. И, наверное, здесь мы должны в какой-то степени, может быть, им помочь. Ну, это на мой взгляд. Почему бы нам всем вместе не разобраться с этими радикальными ветвями ислама? Почему бы нам не разобраться с этими людьми? Вместе с людьми, которые проповедуют умеренный ислам и так далее, адекватными, хорошими ребятами. Почему нам вместе не разобраться с радикалами? Знаете, в чем дело? Радикалы, они хоть от ислама, хоть от чего, они хоть от науки даже, я сейчас от чего угодно, может быть, они всегда страшны. Я предлагаю всегда обходить стороной радикалов. Любых людей, вот крайних настроений, понимаете, которые говорят, нужно разбивать яйцо именно с тупой стороны, все. Или нет, надо острым концом яйцо бить. Вот. И после этого начинаются войны. Эти люди, которые не приемлют никакую другую точку зрения, кроме как свою, они опасны в любом случае. Поэтому, может быть, вместе бороться. А под Парижем опять взяты заложники, говорит первый. Это ужасно. Обижать кого-то вообще плохо, но убивать за обиды. А зачем обидел... Нет-нет-нет, Валерий, вы опять пытаетесь все свалить в одну кучу. Никто не поддерживает убийц. Те люди, которые убили журналистов, пусть эти журналисты паскудно себя вели, это преступники, это террористы, это гады, которых нужно уничтожить. Я подчеркиваю. Но и журналисты эти, к сожалению, сами оскорбляли людей. То есть они не были святыми далеко. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы давайте подведем итоги голосования, потому что мы все-таки должны говорить о том, что в Москве запланирован 100-тысячный митинг, ну, верующих, так скажу. 100-тысячный митинг людей, выступающих в защиту чувств верующих. 67% радиослушателей говорят, что это правильное дело, нужное, нужно провести подобный митинг. 33% говорят, не нужно его проводить. Не нужно, в нем нет смысла, либо он опасен. Но давайте мы сейчас спросим, это меньшинство, вот эти 33%. Простите, я сейчас отобью все звонки, потому что до этого все какое-то одобрительное было. Есть ли люди, которые поспорят с позицией большинства и скажут, что подобного митинга не должно быть в Москве? И почему? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Ну, в 2015 году, считаю, уже, наверное, не должно быть митинга, посвященных уверованию в разные сказки, написанные давным-давно.
Ну, то есть вы атеист?
Правильно.
Правильно.
Но вы, я атеист, вы... но я. Ну, если выбирать, то, конечно, я придерживаюсь христианских
вот видите опять.
Взглядов на жизнь, да. Но я не верю, что существует нечто, что может там, нас всех спасти когда-либо.
Ну, может быть. Вы можете верить, можете не верить. Можно верить в отсутствие веры, знаете, такое есть выражение.
Да, да, да.
То есть вы верующий, вы верите в отсутствие веры.
Мне кажется, уже пора бы как-то уже образумиться, включить голову, посмотреть, что вокруг происходит, и что автомобили, телефоны, самолеты, это все мы добились сами, а не при помощи каких-либо там богов.
Ну, а вам скажут путем божественного проведения. Все.
А знаете, в Австралии есть племя, которое не контачит с обществом.
Так.
И их когда спросили, ребята, а вот эти белые следы от самолетов, что это такое?
Ну.
А они сказали, ой, знаете, это какие-то бога, какие-то существа летают на небе, понимаете?
Ну, понимаю, у них такое восприятие бога. Знаете, в определенный момент люди антропоморфно мыслили о боге, то есть они представляли его в виде там бородатого человека, еще как-то. Но это ведь просто некое переложение для того, чтобы человек понимал. Вы понимаете, чтобы ему можно было объяснить, да, в определенные вехи какой-то истории человеку нужно было донести мысль о том, что есть некая сила, превосходящая его силу человеческую. И когда-то нужно было нарисовать очень сильного человека, который сидит на горе, и у него в руках молния, и он может бросить тебе молнию в лоб. Ну, вы понимаете. Ну, то есть это упрощенная модель восприятия действительности для не очень образованных людей. Например, создавалась когда-то, потом она усложнялась. Я вообще не против религии как таковой, мне кажется, это очень даже интересно. Очень даже интересно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Если вы меня спросите, когда религии будут не нужны, и вот когда вы звоните, говорите, религии, пора не ходить и так далее и тому подобное, я вам могу ответить, у меня есть мысль на этот счет, когда религии будут вообще, в принципе, ну, человечество сможет отказаться от религии как таковой. Хотите, я предложу вам вариант для обсуждения, а вы можете поспорить. Когда наука предложит человеку то же самое, что предлагает религия, ну, то есть вера. Любая религия практически, да, предлагает нам что? Вечную жизнь. Наука, к сожалению, пока предложить вечную жизнь не может, и поэтому наука слабее. Все. Как только ученые смогут сделать так, чтобы вы жили вечно, вам в этот момент уже станет неинтересно, что будет в загробном мире, потому что вы будете жить вечно. Зачем вам думать о загробном мире, если вы будете жить вечно, вы не умрете? Как только смогут ученые это сделать, вопрос о религиях встанет под новым углом, я так скажу. Пройдет ли он проверку вот таким тестом, я не знаю. У меня есть предположение, что как только человечество получит, и если оно получит вечную жизнь, технически, научно, понимаете, в религиях той надобности, которая есть сейчас, не будет. Но есть такое ощущение. Можете с этим спорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто наука, она как бы говорит, ты умрешь, и все. И поэтому так не хочется быть просто ученым, так не хочется просто верить в знания, так хочется пожить еще подольше, даже после того, как умрешь, понимаете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Ну, по-моему, все-таки религиозные догматы, вот они больше относятся к душе, к сознанию.
Да.
А выходы на какие-то манифестации, демонстрации, все-таки уже обращение в общественную жизнь, вот, в жизнь государства.
Ну они не должны посещать. Как вы думали, церковь можно отделить от государства? Законом можно, а по факту, наверное, нет.
Но у нас по Конституции отделено от государства.
Да, но вы знаете, а во Франции, например, по закону можно публиковать карикатуры на Мухаммеда. Но...
А какое нам дело до Франции?
Не-не-не, я объясняю вам, что у нас по Конституции так, во Франции так. Поймите правильно, законы пишутся людьми точно, 100%. Вот про Священное Писание мы можем тут спорить и говорить, это написали люди, нет, это божественное провидение, это вот то, все, это все... другое, понимаете? А вот законы точно, мы точно знаем, что их написали люди. Более того, мы знаем, какой закон и когда, и кто написал. И более того, мы знаем, кто писал Конституцию нашу и так далее. Не надо так уж сильно полагаться на закон, потому что закон могут поменять. Я это говорил при ситуации с Шарли Эбдо и могу сейчас повторить. Вот понимаете, сегодня то, что... кажется противозаконным или законным, наоборот, во Франции, завтра может стать уже незаконным, потому что появится закон о защите чувств верующих, какой у нас появился недавно, и все. И все. Законы пишутся, законы отменяются. Ну, 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому, когда вы полагаетесь на Конституцию, ну, с одной стороны, вы правы, потому что вы хотите жить в правовом государстве. С другой стороны, я видел... И вы видели прекрасно, и вы знаете, как конституции пишутся, как они сметаются, как они убираются, как одно государство меняет другое, и никто тогда не спрашивает, законно это или нет. Кратчайший пример конкретный – Украина. Чихать все хотели на закон, революция и до свидания, понимаете? Все, были ведь законы на Украине, только они перестали работать. Поэтому всегда очень важно не только полагаться на закон, но и полагаться на чаяние масс. Это очень важно, что большинство говорит, потому что игнорировать мнение большинства – это очень опасно для правителя, очень опасно для любой системы, очень. Сейчас давайте сделаем перерыв, точнее не перерыв, а наоборот взбодримся новостями, а после этого продолжим. 16 часов 5 минут, пятница, январь, день 16-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Религия объединяет людей по национальностям. Религия особенно нужна нам, православным, чтобы мы не забывали, что мы русские. Так пишет Шариков. Спорить бесполезно. Наука никогда не предложит вечность, говорит 35-й. Я с вами не согласен. Религия отвалится сама собой, когда наука объяснит, откуда мы взялись, пишет 66-й. Вам понравился мой тезис. Я предложил такой тезис и вместе порассуждать. Ну, давайте посвятим этому 10 минут. Можно же будет сделать. Смотрите. Предлагаю такой тезис. Религия по-настоящему для людей, людям нужна, вера нужна до тех пор, пока и если, это очень важно, потому что этого может никогда не случиться, пока наука не предложит бессмертие. Как только наука сможет предложить человеку бессмертие, его резко перестанет волновать его загробная жизнь, которая ему станет не нужна. Потому что он будет бессмертным, если он будет бессмертным. То есть мы пытаемся сейчас мыслить категориями вечности. Это страшно, но мы попытаемся. Вот мне один слушатель, 66-й, написал, что он со мной не согласен, и религия отвалится сама собой, когда наука объяснит, откуда мы взялись. Всем плевать, откуда мы взялись. Я вам объясню. Всем плевать. Вот мне, вам, всем плевать, откуда мы взялись. Знаете почему? Потому что это уже было. Важно, что будет. Когда люди пытаются задаться вопросом о прошлом, это, в принципе, неплохо, потому что на вопросе о прошлом, если ты на него отвечаешь, может быть, ты не допустишь ошибок в будущем или в настоящем. Но в целом людей интересует будущее. Я примерно знаю, откуда каждый из нас взялся. Ну, я имею в виду технически. Но это мне ничего не дает. Вопрос в другом. Знать бы, когда умирать и как. Может быть, это уже знание, что бы-то мне и дало бы. Понимаете? Поэтому я думаю, что людей не интересует вопрос, откуда они взялись. Людей интересует вопрос, куда они уходят и уходят ли. И люди верующие отличаются от людей неверующих тем, что они считают, что они уходят в другую жизнь. Они приобретают некую другую форму, они продолжают жить и после смерти материальной оболочки. Если не понадобится материальной оболочке умирать, и жизнь будет продолжаться вечно, то людей резко перестанет интересовать загробная жизнь. Это моя мысль. Хотите? Давайте поспорим. Я любые доводы готов послушать, потому что я ее не проверял. Вот так вот, знаете, наспор. Сейчас вам предлагаю помыслить на эту тему. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Я в эфире, да?
Да.
Вы знаете, я просто вот что хочу сказать. Наука уже доказала, в принципе, что мы обладаем всеми признаками бессмертных существ, тем самым, допустим, утверждением, что закон сохранения энергии, да, то есть...
Но это я понимаю. Но это всех не устраивает, да. Понимаете? Никто не хочет сохранять свою энергию, путем разложения. Никто не хочет лечь в землю и там разложиться, а потом преобразиться в какой-нибудь кустик над своей могилкой. Никто не хочет этого. Все хотят чего? Пребывать в том состоянии, в котором они есть, желательно лет, чтобы им было где-то 25-35, и всегда. Вот какую вечную жизнь мнит себе человек, правильно? Никто же не хочет быть вечно 90-летним. Никто же не хочет быть вечно 90-летним, согласитесь? Никто, наверное, не хочет быть вечно 14-летним. Никто не хочет быть вечно прыщавым 14-летним подростком, которому не дают женщины. Да? Все хотят быть 25-35-летними, молодыми, с волосами и не пузатыми еще пока. Ну, или пузатыми, но в меру. 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому все-таки наука, конечно, дает ответ на то, что мы и дальше живем в виде энергии, в виде того, как мы перегниваем, отдаваем эту энергию в землю. Я это все понимаю. Поэтому, например, я в некотором плане иногда пытаюсь олицетворить в своей голове Бога с природой, как-то воссоединить их. Ну, понимаете, думаю над этим. Пантеизм это называется, но это не очень важно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга зовут меня.
Да, да, пожалуйста.
Первое, что хочу сказать, я не очень одобряю этот митинг. Вот почему. Да, и сейчас и к вашему вопросу подойду. Все будет вместе. Вот, потому что христианам, иудеям больше свойственна какая-то самоирония. Они более интимно относятся к религии своей. Поэтому, если только православная церковь не выведет, ну, так сказать, авторитарно православных, то это получится митинг одних мусульман.
Ну, может быть. А может быть, его вообще не получится, и никто просто... единственное, что вы ушли. зря убрали, что должен был быть ответ на второй вопрос. Говорите от своего имени, а не от всего человечества, говорит 22-й. Я, конечно, говорю от своего имени, я не могу говорить от всего человечества. Иначе бы мой голос раздавался где-нибудь с небес, понимаете? Хо-хо, говорю от всего человечества. Нет, не могу. Религия нужна, чтобы отключиться от действительности, пишет 83-й. В какой-то мере, может быть, да. Но чтобы отключиться от действительности, достаточно даже PlayStation. Понимаете, или литературы. И религия в какой-то мере может выполнять эту функцию и выполняет, но это не основная функция. Вот. На самом деле, если вы посмотрите, ну, давайте я буду говорить о православии, чтобы к мусульманам особо не лезть. Живешь ты плохенько, не очень, ну, неказисто. Но в самом деле, если ты будешь хорошим человеком, если ты не будешь грешить, ты получишь вечную жизнь. Хорошую вечную жизнь. Тебе будет хорошо, ты будешь в раю, ты будешь блаженствовать. Вот что тебе обещается, если ты не будешь грешником. А если будешь грешником, ты будешь вечно гореть, мучиться и так далее. Если вдруг в определенный момент прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и скажет: ребята, а давайте я вам предложу вечную жизнь на земле. Что вы скажете после этого? Вы ничего не будете говорить, вы просто будете вечно жить на земле. Все. 7373948, пока вам не надоест. Просто пока вам не надоест. А есть такое ощущение, что жить не надоест никогда и никому. Я вообще не видел людей, которым по-настоящему бы надоело жить. Истерика может быть какая-то, вы понимаете. Люди даже самоубийство совершают. Но, говорят, все обычно успевают передумать, пока летят до земли, например. Или висят в петле. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я, собственно, хотел сказать, вот, наверное, обобщить все те три темы, которые обсуждаются, то есть тема митинга, тема религии и тему, которую предложили вы. В данном случае, наверное, все время присутствует такое слово, как «знать». Угу. Наверное, если бы... Ну, здесь, в смысле, присутствует тема грамотности людей. Угу. По моему мнению... Если человек грамотный, вот если он будет знать, что там у него будет какая-то там жизнь и дальше, это одно. Когда человек в принципе безграмотный, его, наверное, вот, наверное, как один из инструментов управления этим человеком можно выбрать именно религию.
Ну, вы знаете, давайте сейчас просто 3 секунды я предложу тезис, над которым вместе порассуждаем. Давайте представим средневековье, люди, которые редко моются, ну, родились, крестились, в общем-то, помылись. Может быть, когда свадьба была, помылись, и когда умерли, их помыли. Ну, вот. И эти люди, как вы думаете, они думали что о себе? Они грамотные или нет? Они, наверное, думали, что они очень грамотные. Ну, я предположу. Ну, как, давайте так, как они вам сейчас представляются, сильно грамотными или нет?
Еще раз можно вопрос?
Ну, ладно, давайте, я, чтобы вас не мучить, чтобы деньги ваши не тратить, объясню просто коротко, чтобы я запутал, наверное. Ну, все просто. В определенный момент, знаете, были врачи, которые, например, я вам рассказываю, которые считали, что в организме есть 4, по-моему, жидкости, и путем кровопускания можно лечить все болезни. Ну вот, это была наука, это были врачи, они так лечили болезни. Или, например, ртутью пытались вылечить сифилис. Посмотрите, «Яма» есть такое произведение. Ну и много-много-много разных произведений, да? Это Куприн, если что, «Яма». Вот, ртутью пытались лечить сифилис. Это были люди от науки. Это были врачи, которые якобы разбирались в вопросе. Сейчас мы смотрим на них и понимаем, что они были идиотами, наши предки, к сожалению. Проблема в том, что пройдет 100-150 лет, и мы будем считаться идиотами. И, скорее всего, многие из тех тезисов, которые мы сегодня выдвигаем в науке, окажутся абсолютно лживыми. Поэтому, когда говорят, вот надо быть грамотными, мы, опять же, можем быть грамотными только в том времени, в котором мы живем. Редко кто может своей грамотностью перейти некую границу и устремиться в будущее. Обычно этот человек гений. Я надеюсь, никто из нас не претендует на гения с вами. Вот. Гений может заглянуть на там, 10, 20, 30, 40 лет вперед, на век, на 2 может опередить всех своими мыслями. Может быть такое, но таких людей очень мало, и это действительно очень одаренные люди. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому, когда мы говорим «надо быть грамотным», недостаточно грамотности. Вот в чем проблема. Грамотность – понятие относительное. Видите ли, когда-то, наверное, грамотными считались люди, которые считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Когда-то грамотными считались люди, доказывающие, что Земля плоская и стоит на трех слонах, которые стоят на черепахе, в свою очередь, которая плавает в Большом океане. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да. Я хотел сказать по поводу вашего тезиса о том, что никогда не надоест жить людям. Да. Вот, например, у меня есть бабушка, сугубо верующая женщина, очень такая вся за православие, и она вот часто, очень часто я слышу от нее фразу о том, что я свое отжила, да, хватит, и чисто визуально, когда я на нее смотрю, слушаю, я вот действительно вижу, что человеку, наверное, уже действительно не хочется. Вот как вы на это, что вы на это скажете?
Давайте попробуем вместе, опять же, подумать над этой темой.
Давайте.
Смотрите, какое дело. Ваша бабушка, как и все мы, и как наши бабушки, она стареет. Старость приносит многие болезни. Старость приносит желание ходить быстро, но отсутствие возможности ходить быстро. И люди, конечно, устают от своей материальной оболочки, так скажем. Вот. А если бы она была вечно молодая, 25-летняя, вы думаете, она бы так же утомилась?
Хороший вопрос. Но в любом случае бабушка, я думаю, дело отчасти еще в том, что она, как ни крути, кстати, вот фильмы, да, про вампиров, например, же, да, да, они, да, же тоже очень четко там прослеживается такая идея, да, о том, что они живут вечно, и им уже этого не хочется давно. Ну, то есть тоже вот об этом как-то.
Ну, может быть. Но, знаете, если бы я был вампиром, я бы мог вам ответить. А фильмы про вампиров, к сожалению, опять же, снимают люди. Ну, только представьте, я говорю о вечной жизни. Вам говорят, ты будешь жить вечно. Вот я буду, например, мне говорят, Леша, ты будешь жить вечно. О, как хорошо! Прям сразу бросаю работу, отправляюсь в путешествие, гуляю, смотрю, делаю, что хочу, понимаете, отдыхаю. У меня время по-другому будет идти, для меня времени существовать не будет. Я выйду за рамки времени, но пока это можно и возможно, только если ты Бог, ты существуешь вне времен. Если ты Бог, а если ты человек, ты существуешь в рамках времени, к сожалению. И вот если вдруг человек сможет существовать вне рамок времени, то он будет довольно близок к чему-то иному, к другому понятию. Понятию не человек, а что-то сверх какой-то человек, может быть. То есть вот я над этим пытаюсь рассуждать. Это, конечно, чистая фантастика, друзья. Чистая фантастика. Но если вдруг кому-то, кто, ну, считает себя религиозным человеком, хочется придумать псевдофакт на этот счет, ну, давайте посмотрим, например, Ветхий Завет и посмотрим, сколько жил Адам. Ну, просто его возраст посмотрим. И скажем, о, Господи, ведь мы тоже можем столько жить. Но если мы будем основываться на Священном Писании, как на документальном факте неком, то вот, пожалуйста, вам. Люди жили там и по 900 лет. То есть возможности есть. Экология не та. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня зовут Сергей.
Да.
Я хотел высказаться по поводу митинга. Можно вернуться назад немножко?
Ну, это уж слишком далеко, вам не кажется? Давайте мы все-таки уточните, что, на что планируете путешествовать, бросив работу. Язва говорит, если ты бессмертный, тебе не надо ничего. Ты бессмертный. Ты не умираешь. Какая разница на что? Пешком пошел. Я не могу умереть. Неуязвимый. Понимаете? То есть мы же говорим об абсолютных категориях. Мы, кстати, сейчас размышляем именно как люди от науки. Идеальный сферический конь в вакууме. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Вопрос важно. Вы любите читать?
Ну, в какой-то мере, да.
Ну, то есть вы, наверное, любите, но вам некогда.
Ну, когда-то бывает, когда-то никогда. А к чему этот вопрос?
К тому, что... Ну, раз вас интересует эта тема, то есть есть книга, я не буду называть автора, не буду названия. То есть я вам подарю книгу, вы почитаете, то есть там...
Хорошо.
Очень замечательно.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, я не отказываюсь никогда, если дарят книгу. Хотите, если подарите. Я, может быть, что-то тоже вам в ответ подарю. Какую-нибудь суперклассную подушку, говорит Москва. Когда наворовано очень много денег, жизненный вопрос не напрягает, а все лошарня тебе прислуживает, говорит 54-й. 54-й. Много денег хорошо, но даже те люди, у которых очень много денег, пример Стив Джобс, умирают. Умирают от таких болезней, от которых умирают бедняки. Такие же. Понимаете, просто бедняки. Умирают от рака, например. От которого умирают и богачи, и средний класс, какой угодно. Класс умирает от рака, потому что не умеем мы лечить от рака. Не умеем мы. И все умирают. И какие деньги бы у тебя ни были, сколько бы золота в твоих карманах ни было, ты умрешь. В этом вся суть. И любой, как мне кажется, адекватный, богатый человек, он на самом деле пытается не материальное благо найти, а пытается продлить свою жизнь. В какой-то мере, хоть как-то, вы понимаете, не думаю, что они не задаются этим вопросом. Чем они занимаются сейчас? Сейчас, видите, не модно курить, сейчас не модно пить, сейчас модно заниматься спортом, сейчас модно посещать какие-то места с удивительной природой, дышать свежим воздухом, пить правильные там какие-то напитки, есть правильную еду. То есть это старание человека продлить свою жизнь, это старание человека приблизиться хоть на секунду к бессмертию. Возможно ли это? Не знаю, но старание есть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Угу. Я хочу сказать вам по поводу вечной жизни.
Да, пожалуйста.
Вот представьте себе, человечество изобрело таблетки от вечной жизни. Вы что думаете, они будут лежать во всех аптеках по доступной цене?
А вы думаете, кто-то на них поставит особую цену?
Я думаю, что это будет такой рычаг управления человечеством, который человечеству и не снилось. Потому что люди отдадут за жизнь последнее, просто последнее. И найдутся обязательно, они уже претендуют на это, люди, которые будут управлять этими таблетками, будут решать, кому жить, кому не жить.
Я понял вашу идею. Первоначально, наверное, да. А потом, знаете ли, в чем дело? Человек же сейчас, по сути, бессмертен. Я сейчас объясню тезис коротко и вернусь вот сразу к этим таблеткам, да, вашим. Вы высказали идею такую. Опять же, мы это фантазии какие-то у нас у всех. Значит, смотрите. Человек бессмертен сегодня, бессмертен он в генах своих. То есть человек бессмертен в своих детях и внуках, правнуков, внуках. Он бессмертен. Если у человека будет фактическое бессмертие без надобности передачи своего генофонда через рождение детей, и рожать детей-то никто не будет. Единожды получив такую таблетку, скорее всего, человек вдруг успокоится. Так или иначе, устаканившись в каком-то едином, ну, я не знаю, не едином, а устаканившись на каком-то, ну, народонаселение, эта торговля станет бессмысленной. Она просто станет бессмысленной. И все. Но это один из вариантов. Я предлагаю такой. Странно, что я предлагаю вам варианты вечной жизни и торговли таблетками, которые будут давать вечную жизнь. Чем я вообще занимаюсь в пятницу? Страшные вещи какие-то. Давайте, друзья, знаете, что мы сделаем? Мы пока от вечной жизни вернемся к нашим мирским проблемам, к нашим, дай бог, 70 годам средним продолжительность жизни, и то слабо верится. И будем говорить все-таки на темы дня. Здесь порассуждали, пока оставим, потом вернемся как-нибудь. Сейчас небольшая пауза.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Да, пока вы, кстати, долго думали о жизни и так далее, Меркель вчера меня порадовала, я не могу об этом не сказать, это уникальная вещь. Если кто-то пропустил, я просто хочу для вас еще раз это обозначить. Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального заявления в Берлине в четверг, 15 января, сказала следующее, цитата. «Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом». Антисемитизм, она говорит, является нашим правительственным и гражданским долгом. И добавила, что также это касается нападений на мечети. Я понимаю, хотя откуда мне понимать? Я предполагаю, что Ангела Меркель оговорилась. Я предполагаю, но я не уверен. есть некое подозрение, что это оговорочка, как у нас говорится, по Фрейду. Ангела Меркель сказала, что антисемитизм, цитата, «является нашим правительственным и гражданским долгом». Проговорилась все-таки Меркель. Теперь понятно, что они поддерживают Порошенко. Это я просто хотел вам немножечко такую вещь обозначить. Возвращаясь к религиозной тематике, Роскомнадзор попросил СМИ воздержаться от публикации религиозных карикатур. Цитата. «Роскомнадзор, выражая безусловную солидарность с противниками любых проявлений экстремизма и терроризма, просит СМИ Российской Федерации воздержаться от публикации карикатур, которые могут быть расценены как нарушение норм российского законодательства». Вот, вы поняли, что говорит Роскомнадзор. В Совете по правам человека при президенте считают незаконным предупреждение Роскомнадзора о религиозных карикатурах. Кто это? Это, конечно же, Сванидзе. Он говорит, если кто-то публикует что-то в этом смысле, а кого-то это оскорбляет, то это должно рассматриваться в суде. Роскомнадзор предупреждает, что все подобные публикации будут расцениваться жестко в одну сторону. В нашей стране это достаточно предсказуемо, но не имеет отношения к закону о СМИ, Конституции, но имеет отношение к нашим реалиям. Короче, критикуют. Я хочу поставить этот вопрос на голосование до того, как мы ушли на новости. Роскомнадзор попросил СМИ воздержаться от публикации религиозных карикатур, и это не Камчатский Роскомнадзор, это уже, в общем-то, весь, не отделение какое-то, а весь всероссийский Роскомнадзор. И это правильно, 134-21-35. Роскомнадзор попросил СМИ воздержаться от публикации религиозных карикатур, и это правильно, 134-21-35. 134-21-36. В Совете по правам человека считают незаконным предупреждение Роскомнадзора о религиозных карикатурах. И правильно делают. Роскомнадзор нарушает наши права. Это незаконно. 134-21-36. Так считаете вы. Если кого-то что-то оскорбляет, пусть подает в суд, а в суд уже решит, законное изображение или незаконное. А заранее считать кого-то виновным, это неправильно. 134-21-35. Роскомнадзор делает все правильно. В Роскомнадзоре просят СМИ воздержаться от публикации религиозных карикатур, которые могут быть расценены, да, как нарушение норм российского закона. Могут быть. То есть Роскомнадзор... правильно говорить, то есть формулировка-то вполне себе законная и адекватная. Ну вот, они говорят, могут быть, могут и не быть. 134-21-35, они просто просят воздержаться и делают правильно. 134-21-36 не имеют права просить нас воздержаться. Роскомнадзор запрещает нам свободно выражать себя. Вы на стороне, ну так скажем, Сванидзе. 134-21-36 в таком случае. Ну и если, наверное, Сванидзе говорит, то в принципе он... наверное, вещал от имени Совета по правам человека при президенте. Кстати, удивительный совет, меня всегда удивляло, кто в него входит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Хотя чего я удивляюсь, говорят же, что врагов надо держать ближе, чем друзей. Что еще? Антисемитизм — это движение против семитов, евреев, арабов и армян, говорит Святослав. Святослав, вы говорите полную... Нет, да, я не буду вас обижать. Святослав, вы не правы. Просто зайдите и посмотрите определение антисемитизма. К сожалению или к счастью, но антисемитизм применим только к евреям. Так получилось, так этот термин зародился. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва. Да. Я бы хотел, вот что скажет Сванидзе, если я нарисую карикатуру какую-нибудь на его мать, и пусть в суде он определяет, оскорбляет это его чувство или нет.
Он скажет, знаете как, он скажет так вот, в очках же он такой, он скажет, да, хорошо. Давайте, я вас засужу, и вы будете мне платить деньги.
Ну, значит, он дурак, по-моему. Это, по-моему, есть определенные нормы. Если это такой массе людей не нравится, по-моему, это есть какие-то вещи, которые не надо доказывать от нормальных людей.
Ну, может быть, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Андрей. А вот во времена моего детства и юности были такие карикатуры французского художника Жана Эйфеля, где...
Я смотрел эти
карикатуры. Да. Она в библейские темы достаточно мило, беззлобно изображала... ну, да, в юмористическом свете все.
Ну, кстати, юмора на данный момент в них маловато, какие-то они глупые, вот когда смотришь их сегодня.
Ну, да, ну, я говорю, это во времена моего детства, поэтому я воспринимал их тогда достаточно весело. Более того, по мотивам этих комиксов театр кукол Сергея Образцова поставил спектакль.
Восхитительно. А вы к чему ведете это?
Нет, я к тому веду, что ну никто же не предлагал в свое время Жанна Эфеля там повесить, засудить, расстрелять.
Времена меняются. Вы понимаете, мы все время... Вот что здесь вот опять... Помните, человек говорил о том, что главное ответить на вопрос, что было раньше? Никого не интересует, что было раньше. Всех интересует, что будет дальше. Что происходит и что будет дальше. Что было раньше, можно прочитать в учебнике. Ну, с... некая оглядка на то, что это может быть вранье. Но тем не менее, что будет дальше, это намного интересней. И говорить, ну раньше же Эфеля там не трогали. Ну не трогали, а теперь тронут. Такие времена, значит, получается, у нас 85% радиослушателей говорит, Роскомнадзор правильно делает, что просит СМИ не публиковать карикатуры. 15% говорят, нарушение нашей свободы, гады, вместе со Сванидзе. В общем, сейчас новости, а после этого продолжим. «95-й утверждает, что я когда-то говорил, что эхо будет закрыто. Я такого не говорил никогда. Не надо мне приписывать свои мысли. А если Гудошникову каждый день по 5 раз в день кормить 10 лет перловкой, его стошнит или нет?» Говорит 520-й. Странный вопрос. «Наталья, Сванидзе умница, Гудошников дилетант». Но Сванидзе старый. А Гудошников молодой. Вот в этом плане вспоминаю всегда, когда мой отец был заместителем главного врача в больнице, я говорю, а когда ты будешь главным врачом? Он говорит, ну как я могу быть главным врачом? У нас уже есть главный врач. Я говорю, ну надо, значит, подождаться, когда он умрет, и ты будешь главным врачом. Ну то есть почему-то я так считал именно в детстве, что становится главным врачом. Поэтому звонит за долгих лет, но... Ребята, никто не вечен. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя никто не исключает того, что я его тоже могу опередить. Тут же, понимаете, жизнь, она такая непредсказуемая. Пути Господни неисповедимы. Ладно, нам нужно дальше идти и, наверное, обсудить уже хоть что-то более или менее не касаясь религии. На российском телевидении якобы запретили слово «кризис». Якобы. И якобы сегодня появилась такая информация. Центральный телеканал России, Первый канал и Россия-1 отказались от использования словосочетания «экономический кризис». Сообщает об этом РБК со ссылкой на неназванный источник ВГТРК. Собеседник предположил, что запрет на упоминание кризиса исходит от администрации президента даже, возможно. Официально на ВГТРК опровергли существование подобного запрета. Руководство компании не давало распоряжения отказываться от слова «кризис», заявила официальный представитель ВГТРК Виктория Арутюнова. В руководстве сайта Первого канала, в свою очередь, неофициально заявили, что не получали подобных указаний. Ну, в общем, вброс есть. Порассуждать на эту тему можно. Как видим, все от этого отказываются. Возможно, это полная чушь. Но что может быть приятнее, чем обсуждать полную чушь? Ведь мы так это с вами любим. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, стоило отказаться еще от каких-то слов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это на радио попал?
Да.
Вот. В прямой эфир, да, можно было?
Да.
Круто, здорово. Хотел высказаться по поводу...
Чего же?
Ну, запретов.
Так, возможно.
Публикацию.
А, вы да. Все еще на акцию. А почему так долго звонили? Вы не могли дозвониться? Ну, слушайте, давайте так, друзья. Я понимаю, что мы хотим говорить вечно про акцию, но если уж не дозвонились в тему, так чего вы? Простите меня, 7373948, но я же не могу так. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут...
Как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Вот у меня, знаете, у вас так, ну, как бы, приятные темы такие, одна за другой идут, и вы, как бы, результирующего звоночка не ждете. Можно вот тогда по последнему, по Меркель, все-таки вы не подвели итог сделать, и потом сразу на кризис?
Ну, давайте.
Ну, спасибо. Вот. Смысл в том, что, помните, выступал наш Владимир Владимирович, дорогой президент, на одной из конференций, и он отвечал этим самым журналистам, нашим разным лидерам, вот, и просто представителям простого народа. И там была Собчак, помните?
Да, и она спрашивала про Чечню, да?
Да, она чеченца там обвинила, прекрасного человека Кадырова, вот, с моей точки зрения.
Так.
Действительно, золотой мужчина.
Ну, вот. Давайте уже ближе к теме, я же не могу так долго ждать, да?
И вот. И, вторая тема у нее была, она говорит, Владимир Владимирович, вот как Меркель, а чего это у нас посредством массовой информации, так, все средства массовой информации, вдумайтесь, все, так называют нас же бандеровцами. Я тогда, ну, говорит, ну как же, ну я не помню, что она ответила, а я вот думаю, ведь нигде, ни в каких средствах массовой информации этого не было. Ну, правда, не было. А было только в одном. Эти слова принадлежат к прошлому иудею, замечательному человеку Эдуарду Ходосу, киевлянину.
Слушайте, я вот даже не знаю, о ком вы говорите. Это ужас. Можно я прерву? Пожалуйста. Потому что я вижу, как мы уходим в другую степь абсолютно. И это... Я вас готов слушать, но это неуважение к тем людям, которым я заявил тему уже. Такого чуда уж не видел белый свет. Скоро нам конец. Ну, в общем... это может быть... Может быть, это даже были стихи от 54, не знаю. Друзья, так, слушайте, давайте сейчас сделаем так. Я вижу, что мы немного инертны, поэтому мы должны сделать следующее. Я еще раз повторяю, якобы сегодня появилась информация, что на некоторых телеканалах запретили слово «кризис». Эту информацию опровергли. Но давайте вместе с вами, друзья, подумаем, а какое же слово можно было бы применять вместо слова «кризис» относительно того, что происходит. Ну, если что-то в ваших головах там происходит, если происходит в действительности что-то, то какое можно было применять слово, если бы его действительно запретили? Вот и все, весь вопрос. Очень коротко и очень понятно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу запрета слова «кризис», правильно?
Да. Вот каким словом можно было бы его заменить, если бы его действительно запретили?
Нет, дело в том, что его вообще не надо было произносить изначально.
А, то есть, вы смотрите, вот так вот глубоко копаете.
Ну,
да?
Конечно, конечно. Из-за чего все произошло? Так СМИ все разом, как будто по указке чьей-то, они взяли и начали говорить про кризис, там, санкции, там, люди начали в панике, там, что-то там, локти кусать. Ну, сейчас они просто... Видимо, я не знаю, или команда та же самая была, либо они поняли что-то, они начали потихонечку, Вот, я про это.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Единственное, что я хотел бы сразу добавить, что вот некоторые представляют себе СМИ, которые действуют там по указке. Знаете, СМИ, вы не превозносите этих, что ли, людей, как будто они там какие-то приближенные. Они вот точно такие же, как вы, приходят на работу, там вот мои коллеги. Общее настроение иногда формируется очень быстро, и оно, в общем-то, что у СМИ, что не СМИ, что ты вышел на лавочке и человека спросил. То есть это... Буду оригинальным. Слово «Ж» многоточие из четырех букв вместо «кризис», говорит 34-й. Не могу говорить. «Качели» предлагает 240-й. «Бяка» 38-й. «Финансовая нестабильность» Павел Измойный предлагает. «Экономические санкции» пишет Шмель. «Стабильность» 98-й. Вместо «кризис» надо говорить «стабильность». Что еще? Слово «крах» можно было бы применять тогда. «Крах». Это не кризис, это... Пи, многоточие, ей. Я не знаю, что это такое, 67-й. Опять же, слово «ноже» предлагает 90-й. Не предлагайте мне слово «ноже». Я не буду его употреблять в эфире ни при каких обстоятельствах. 7373948. Постараюсь, в всяком случае. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, день добрый, Андрей, 80. Ну, я предлагаю называть политическо-экономические неприятности.
Не экономические неприятности у нас.
Ну, или экономические неприятности.
Я понял. Экономические неприятности ведут к росту доллара. Да, вот интересно, 7373948. Мне нравится. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, Москва.
Да.
Предлагаю назвать кризис русским словом «неурядица».
Неурядица.
Неурядица.
Последствия неурядицы в экономике. Вот так вот это будет звучать.
Ну, из-за неурядицы в экономике.
Ну, да. Последствия неурядицы в экономике привели к, там, не знаю, понижению курса рубля относительно доллара еще там на 30 копеек. Капут, можно 53-й, да? Экономический капут продлится еще 2 года. Ну, какое-нибудь матерное надо, 83-й. Нельзя матерное, запрещено матерное. Надо, мы же придумываем для СМИ. Фиаско, пишет КУС. Фиаско — это как будто бы уже что-то конечное, понимаете? А нам нужно что-то такое протяженное, кризис. То есть плохо, но не прям уж раздрай полный. С рублем печалька можно было бы. Экономическая печалька продлится еще в течение некоторого времени. Выход из экономической печальки намечен на второй квартал 2015 года. Рублепад предлагает 44-й. американский гоп-стоп, 520-й, рецессия. Фу, Кирилл, ну как? Кирилл МД написал на сайт, говорит Москва, рецессия. Как это скучно. 7373-94, вражеские проделки, предлагает Егор. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я тут прочитал у Адуана, как в Китае называют борьбу со взяточниками.
Как-как?
Что-то воспитание или что-то в этом роде. Вот у нас тоже нужно называть эфемизм каким-нибудь, например, отступление от хитрого плана.
Отступление от хитрого плана?
Ну, Путина.
Ну, я понял, о чем говорить. Опять всех обыграли. Можно такой. Экономический ЗН, пишет 88-й. Ой, все, предлагает Сиропчик. То есть, ой, все, продлится еще минимум 2 года. Да? Выход из ой, все неизбежен. Отскок и положительный выход из ой, все неизбежен, Сиропчик, правильно? Поиски, а происки врагов, предлагает Игорь. Стопорение, пишет 83-й. Ирина предлагает все просто. Трудности. Экономический дерматит от заката на в Твиттере, говорит МСК. Вежливый кризис, 97-й. Происки врагов, это я уже прочитал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хотел вот сказать, знаете как, можно сказать экономический пиздей.
Ну, нельзя так говорить, потому что, Михаил, вы ругаетесь, и в некотором плане это слово похоже на мат. Давайте я вас пока отправлю на карантин. Давайте так, Михаил, напишу, что вы матершинник, плохой человек. Ругаетесь. Я не против, знаете, я сам матершинник, я объясню. Я вот люблю материться, это вот... И умею это делать, поверьте мне. И быстро, и красиво, и, главное, эмоционально, и четко, и к месту. Но... К сожалению, есть законы Российской Федерации, или, к счастью, опять же, которые нам запрещают материться в эфире. И ничего с этим не могу поделать. А если вы будете часто материться в эфире, а я буду вам разрешать это делать, могут отнять лицензию, и тогда те люди, которые не хотят материться, а хотят просто говорить, они не смогут говорить в эфире. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей Щелкова.
Да,
Сергей.
Да.
Сейчас я выключу.
Да.
Ага, все. Предлагаю слово... Мандраже.
Мандраже. Это и есть такое слово. Тоже сначала я испугался, но потом ничего. Экономический маразм, 83-й. Геморрой, 55-й. Экономический геморрой продолжает нависать над Россией. Да, вот так вот. Экономический бизнес, 50-й. Недоверяшки папе, 7-й предлагает. Полный полярный лис. В общем, слава ЦСКА МСК написал. Нехорошечко можно назвать. Чумадур пишет. Плоховатость. Плоховатость. Кризис — это профнепригодность власти, пишет 55-й. Но это не предложение от вас. Упадок, черная полоса, ну или от же многоточие никуда не уйдешь. Алешка написал, так подписал слушатель на смс-портале. Экономическая боль, пишет 95-й. Мне, кстати, нравится вообще слово боль. Боль. Давайте не кризис, а боль. Это будет круто, мне кажется. Капут, Сиропчик пишет. Сергей, экономическая тонушка. Танушка, смешнявка, пишет кайфажор. Экономический хворь, 454-й, хворь, вот это слово, экономическая хворь, 67-й, обамистая Меркель, 66-й, фекалька, 15-й, запор, 23-й, революция фантиков, хворь хорошо, климакс экономический, кайфажор, опять же, экономическая турбулентность, пишет Блэк, очень красиво, но не то, хворь, холера, пишет 14-й, экономический... Факап, пишет 7-й, вроде бы это можно сказать. Вандер плохо, пишет 65-й. Антипутинская ситуация, Егор. Экономический режим Фантомаса, пишет Сергей. Ох, короче, я понял, вы фантазеры. Хворь мне нравится, хворь мне нравится. Боль и хворь, прихворал. Экономическая хворь продлится еще некоторое время. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, а то я пока читал ваши сообщения, весь воздух исчерпал и, честно говоря, без кислорода работаю последнюю минуту. Сейчас вдохну воздуха, и еще одна тема, коротенькая, но очень интересная.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Нарвался такую тему, что в Москве огурцы там за 400 рублей килограмм. Знаю, Байкалова покупала огурцы, которые стоили 700 рублей за килограмм. Вот еще тема в интернете. Килограмм спелой черешни в Екатеринбурге можно купить всего за 6800 рублей. 6800, спелая черешня. Очень вроде бы неплохо. Стакан всего-то 1200. Это было в магазине Гипербола. Магазин Гипербола. Это, наверное, Степ такой. Вот. Надо ходить в магазин Литота. И тогда будет нормально. Гипербола — это противоположность Литота. Это преуменьшение Литота. Вот. Значит, ну, просто пишут, что помидоры сейчас стоят 260 рублей, огурцы — 313, а мандарины — 50. Что, кстати, интересно, что у нас, например, мандарины стоят дешевле помидоров. Вы знаете, я недавно заходил в Ашан, и я видел эти помидоры и за 300, и как угодно. Я верю в наше светлое будущее, но каждый поход в магазин последнее время для меня – это испытание. Испытание моего патриотизма. Я вам честно скажу, страшно заходить в магазины. Страшно. 7373-948. Вы что-нибудь такое заметили или нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Да, пожалуйста, Валерий.
Экономический коллапс.
Экономический коллапс. Я понимаю вас, Валерий. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Вот на этот вопрос я точно дам вам ответ. Нужно назвать наш кризис экономический конфликт.
Экономический конфликт. А по поводу того, вы ходите в магазин или нет, я хотел вас спросить. Как вам цены там?
Ну, это результат экономического конфликта. Я бы более таким... другим словом даже назвал, но это уже перебор будет.
Ну ладно, давай, не надо, не надо. Давайте мы будем без переборов давайте работать. Давайте мы попробуем пародировать Познера. 7373948. Когда человек говорит экономическая... Госдура, а потом... А, простите, Госдума, я оговорился в записи. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло? Нет, вы слишком долго пытаетесь что-то сказать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здрасте, Юрий, Москва.
Да.
Ну, не знаю насчет таких цен. Бывает, конечно, попадаются. Вот я сейчас сходил в магазин 2 часа назад, и корочку взял, лососевых рыб, 200 рублей. Крыл хороший, ничего не тухает.
Это где это, скажите-ка мне, пожалуйста?
Перекресток.
Перекрестки, надо заехать в Перекресток сегодня. У тебя продуктовая боль, пишет 55-й. Да, у меня продуктовая хворь. Серьезно, вот все более или менее нормально, но вот цены на автомобили, это страшно, но поскольку я уже когда-то успел купить себе автомобиль, вроде не так страшно. Но еда, это вообще что-то, конечно. Это что-то. 7373948. Особенно мне нравятся вот эти вот все огурцы по 200, по 300 рублей. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да.
По поводу выражения слова «экономическая погибель».
Погибель.
Вот. А по поводу продуктов наших, это, конечно, очень, да, действительно страшно. И каждый поход в магазин – это...
Испытание.
Это 1000-1500 рублей, да, и просто нереально продукты подорожали на 30-40%.
А вот когда вы стоите над этими помидорами за 400 рублей, вы вот что себе говорите? Я себе говорю, надо держаться. Долой госдеп, нас не сломают. А вы что говорите себе? Как вы себе говорите?
Я себе говорю, что ближе к лету это все пройдет.
Я понял. Но правда страшно. Знаете, идешь в магазин. Серьезно, абсолютно. Я в этот раз пошел в Ашан, взял кефир, айранчику взял себе. Два помидора купил. Значит, огурцы. Я не жалуюсь, все нормально. У меня все нормально с доходами. Но просто говорю: знаете, я иду с этой тележкой грустной и думаю: а ведь это моя жизнь. Серьезно, это моя жизнь. Вот этот дрянной джем за 50 рублей. С фруктозой, не на сахаре. Это ведь моя жизнь. Так вот она и пройдет с этой тележкой в Ашане и помидорами за 400 рублей. Страшно становится в этот момент. Ну, в общем, а выходишь из Ашана, и вроде как уже веселее. Уже веселее, уже жизнь пошла, уже как-то более или менее нормально. Значительных изменений не ощущается, дефицита нет. Дефицита-то я и не видел, я просто про цены говорю. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, а можно, да, на русское радио?
Ну, вообще-то нет, конечно. Но они у нас здесь рядом, вы хотели песню заказать?
Да, не, я хотел на к ним позвонить на радиостанцию.
Не-не-не, зачем? На это, если песню закаете, так это я могу. Значит, «Озноб души» — моя любимая песня. Вот, есть такая. Но спою другую. «Без тебя, без тебя, все ненужным сразу стало без тебя». Да? Это я имею в виду, конечно, без цен прежних на помидоры. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Людмила. Вы говорите про цены в магазине, а вы попробуйте зайти в аптеку.
А мне пока не надо.
А вот, понимаете, вы еще молоды, а я вчера на каплю потратила 4000.
Ну, с другой стороны, вы знаете, я как-то посмотрел на цены на презервативы, уж простите, делюсь с вами информацией, тоже страшно.
Ну вот, ну,
родить-то дешевле.
Пока вот, огурчики, помидорчики покупать не будем, подождем, пока сами вырастут. А так ничего страшного.
Ну, я понял, спасибо большое. А вот по поводу цен на презервативы, родить серьезно дешевле, чем купить пачку презервативов. Можно родить, воспитать, обучить, там, и так далее. Ладно, друзья, не отчаивайтесь. Смотрите в будущее открытыми глазами. Хороших вам выходных, хорошего вам настроения. Не плачьте над тележками в Ашане. А если видите плачущего мужика, то это, скорее всего, я. Подходите, будем общаться. Всего вам хорошего, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске программа утилизации будет действовать еще 3 месяца. BMW обновляет копейку. Названа дата премьеры нового Lexus RX. И Chevrolet не отказывается от плана вывода на российский рынок 2 новых моделей. Далее подробнее. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об итогах 2014 года и заявил о продлении программы утилизации еще на несколько месяцев, сообщает «Автосреда». По словам министра, в 2014 году по программе обновления автопарка, утилизации и трейд-ин, как и прогнозировалось, было продано более 170 тысяч автомобилей. Программа продлена на первый квартал 2015 года. Впервые о продлении программы обновления автопарка стало известно в декабре. Тогда сообщалось, что в 2015 году скидки будут такими же, как и в 2014. При сдаче старого автомобиля в утиль покупатель получает скидку в 50 тысяч рублей на приобретение нового автомобиля. Компания BMW официально представила обновленное семейство хэтчбеков первой серии. Модель получила полностью переработанную переднюю часть кузова, измененные фары, бампер и решетку радиатора. Задний бампер тоже обновился, а фонари стали крупнее и теперь занимают больше места на модернизированной крышке багажника. Перечень стандартного оборудования копейки после обновления добавились климат-контроль, обшитое кожей рулевое колесо с регулировкой по углу, наклона и вылету, датчик дождя, а также мультимедийная система iDrive с 6,5-дюймовым экраном на центральной консоли. В базе модель также имеет центральный замок с дистанционным управлением, запуск двигателя с кнопки, электростеклоподъемники и подогрев боковых зеркал. Всего для обновленной копейки компания BMW подготовила 9 двигателей, 5 бензиновых, включая 3-цилиндровый агрегат, а также 4 дизельных. Мощность бензиновых моторов варьируется в диапазоне от 109 до 218 лошадиных сил. Топовая модификация M135i оснащается 6-цилиндровым турбированным двигателем, отдача которого составляет 326 лошадиных сил. Прежде их было 320 и 450 ньютон-метров крутящего момента. С места до сотни такая копейка разгоняется за 5,1 секунды с механической коробкой передач. Дизельные версии BMW первой серии также могут оснащаться системой полного привода X-Drive. Публичная премьера самой маленькой модели BMW состоится в марте этого года на Женевском автосалоне, после чего хэтчбэк первой серии поступит в продажу. Дебют следующего поколения Lexus RX состоится в Нью-Йорке. Модель ждали на открывшемся в начале этой недели детройтском автосалоне, однако японцы решили придержать премьеру вседорожника до другого крупного мотор-шоу. Как сообщает издание Edmunds, новый Lexus RX покажут в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Характеристики кроссовера по-прежнему держатся в секрете. Первые шпионские фото японца появились в сети в начале января нынешнего года. Судя по снимкам, Lexus RX нового поколения обзаведется увеличенной решеткой радиатора и острыми линиями в экстерьере в стиле компактного Lexus NX. Есть информация, что у новинки появится и 7-местная версия, однако в компании эти данные пока не подтвердили. В нынешнем году компания «Chevrolet» намерена запустить продажи в России как минимум 2 новинок – компактного кроссовера «Трекер» и большого внедорожника «Таха». Об этом «Автосреде» рассказали в пресс-службе российского офиса марки. Сроки появления моделей пока не раскрываются. Мировая премьера «Chevrolet Tracker» состоялась еще в 2012 году. У нас автомобиль впервые показали в августе 2014 на московском автосалоне. Компактный кроссовер – соплатформенник популярного в России паркетника «Opel Mokka». По неофициальной информации, будет доступен с полным и передним приводом, 1,8-литровым атмосферным бензиновым мотором и турбодвигателем объемом 1,4 литра. Трансмиссия, 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат. Заказы на новый «Шевроле Тахо» начали принимать в России осенью прошлого года. Тогда базовую версию модели оценили в 2 миллиона 846 тысяч рублей. В ноябре компания объявила о том, что в начале 2015 года производство этой модели наладит в России. «Тахо» укомплектован 6,2-литровым бензиновым двигателем V8 и новой шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!